Мы благодарны нашим детям, которые в своем выступлении представили так много важнейших духовных уроков о духовном плодоношении. А в книге «Бытие», написано в 8 главе, в стихе 22, когда Господь благословлял Ноя и заключал с ним завет, сказано так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся». Мы сегодня празднуем жатву, да? Но вслед за ней идет следующий процесс, идет сеяние. И я приглашаю Александра Анатольевича, который продолжит наш праздник и выступит сеятелем Слова Божьего. Я, наверное, выражу наше общее мнение, что мы не скрываем к нему горячей любви. Поэтому поддержим его молитвами. Пусть его Господь благословит.
Это было лет 15 назад. В то время я совершал служение на острове Сахалин. И у меня случились большие неприятности. Они не были связаны со мной, неприятности были связаны с тем, что все мои надежды, все мои планы, все мои представления о том, какое меня ждет будущее, в один момент рухнуло. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но было очень сложное и непростое время. Боль, обида, непонимание разрывали мое сердце на части, и мне казалось будущее беспросветным, темным и мрачным. Все же рухнуло. Город Южно-Сахалинск окружен сопками, очень красивыми сопками. И мы с друзьями выехали, там была дорога на одной из сопок, там была смотровая площадка, и я стоял на этой смотровой площадке, с высоты птичьего полета смотрел на город Южно-Сахалинск, и меня не покидал вопрос, что происходит, почему так все случилось. А потом в моем сердце появился еще один вопрос: что ты здесь? Я стал разговаривать с Богом. Я стал ему рассказывать о том, как мне плохо, как все беспросветно и мрачно. Я стал ему говорить о своих обидах. И в этот момент я посмотрел на город Южно-Сахалинск. С высоты птичьего полета девятиэтажки, пятиэтажки, были похожи на спичечные коробки. А я стоял на большой сопке. А рядом было еще больше сопка. А там дальше были еще больше высокие сопки. Я подумал, вот сопки, они появились, потому что Бог так решил. А есть еще более высокие горы. И это тоже было по власти Божьей. И он такой большой и великий этот Бог, который поставил сопки, поставил горы, наполнил водой океаны. А мы, люди, построили спичечные коробки. И в этих спичечных коробках мы терзаемся от наших огромных спичечных проблем. И вдруг в какой-то момент я на все эти проблемы посмотрел по-другому, потому что так перед Божьим величием, Его святостью и любовью все мои проблемы оказались такими маленькими. Несколько минут назад они были такими большими и неразрешимыми. Но когда перспектива изменилась, проблемы оказались маленькими. Мы живем в мире, особенно сейчас, санкций и антисанкций. Мы живем в мире стремительно растущего доллара и стремительно падающего рубля. Мы живем в мире, где уменьшаются зарплаты и увеличиваются цены. И, может быть, кого-то из нас время от времени захватывают такие же чувства. Ну что будет дальше? Иногда я слышу такой вопрос: что дальше будет? Что нам ждать? И когда мы задаемся этим вопросом, мы забываем слова, которые записаны в книге Откровения, 21 главе. Там четко написано, что будет дальше. «И увидел я новое небо и новую землю». И когда я слышу эти слова, я говорю: «Господи, ну да, это потом, а вот сейчас-то что?» А сейчас нужно менять перспективу. Сейчас в этом мире, среди наших проблем, больших и маленьких, нам надо учиться смотреть по-другому на все то, что нас окружает. И вот сейчас мы с вами попытаемся по-другому посмотреть на все то, что нас окружает. Итак, послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, 1-14 стихов. Давайте мы просто прочитаем эти слова. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которая ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены святым, обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Многие из вас знают, что вот в этом отрывке есть самое, наверное, длинное предложение в Священном Писании. С 3 по 14 стих апостол Павел в одном предложении просто пытается выразить свой восторг Богом. И он не думает о том, чтобы структурировать свою речь. Он не говорит о Боге, как ученый-богослов. Он говорит о Боге, как поэт, который просто наполнен восторгом Богом, который однажды встретил его по пути в Дамаск. И поэтому, движимый этим восторгом, Павел обращается к Ефесской церкви. Он хочет, чтобы церковь в Эфесе, да и не только в Эфесе, чтобы церковь видела также реальность, как увидел Павел. Он хочет, чтобы церковь в Эфесе не была сосредоточена на своих больших и маленьких проблемах. Люди и мир всегда в сущности один и тот же. Проблемы в сущности одни и те же. И очень часто мы, христиане, зацикливаясь на этих проблемах, мы теряем из виду великую Божью перспективу. Мы не видим за деревьями лес. И поэтому Павел хочет, чтобы мы увидели побольше, пошире, с вот этой вот высокой сопки на наши спичечные коробки и поняли, что не самое главное в спичечных коробках, а самое главное в Боге, который нас нашел. И поэтому Павел начинает свое хваление Бога словами: «Благословен Бог». Вот этот Бог, который нашел нас, Он достоин благословения, хвалы, Он достоин размышления, Он достоин того, чтобы наша жизнь была сосредоточена на Нем, а не на нас. И поэтому он говорит: почему же этот Бог благословен? Он говорит: так посмотрите, Он благословил нас в Сыне Своем Иисусе Христе всяким благословением, духовным благословением в небесах. И вот здесь одна очень важная деталь, которую сразу же мне необходимо подчеркнуть. Когда Павел говорит о духовном благословении, по-другому эти слова можно прочесть так: благословением Святого Духа. И уже здесь, вот в третьем стихе, Павел отсылает своих читателей, своих слушателей к вести о триедином Боге. Бог через Иисуса Христа благословляет нас всяким благословением во Святом Духе. И дальше он показывает слушателям, читателям, в чем же эти благословения. Он говорит им о высшем замысле, который имеет Господь в отношении жизни всякого человека. Он показывает, что наша жизнь не предназначена для того, чтобы мы решали сиюминутные проблемы. Вот у меня сегодня нет денег, вот у меня проблема. Вот у меня сегодня плохое здоровье, это моя проблема. У меня нет работы, это моя проблема. Проблема, проблема, проблема. И ты можешь утонуть в этих проблемах. Он говорит: послушай, твоя жизнь – это не ежедневная борьба с проблемами. Твоя жизнь извечно предопределена для того, чтобы Божий замысел воплотился в ней. И Божий замысел заключается в том, обратите внимание, прежде создания мира. То есть тогда, когда еще этого мира не было, Бог думал обо мне и о каждом из вас. Прежде создания мира Бог мечтал о нас, как мечтают родители, когда планируют появление ребенка на этот свет. Он мечтал о нас, он думал о нас. Он знал, что мы за люди будем. Но тем не менее Павел говорит: несмотря на все частности, несмотря на все детали нашей жизни, он запланировал, посмотрите, он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. И когда я прихожу в этот мир и спрашиваю: а для чего я живу? Для чего я преодолеваю трудности? Для чего вот все, вот то, что происходит в моей жизни, происходит? У Господа один ответ. Ты проходишь через все это. Что бы ни было в твоей жизни, ты проходишь через все это для того, чтобы в итоге исполнился мой замысел в отношении тебя, чтобы ты был святым и непорочным в любви. Ты создан для этого. Ты не создан для того, чтобы быть богатым. Ты можешь быть богатым, можешь быть бедным. У каждого по-своему будет жизнь складываться. Ты не создан для того, чтобы быть здоровым. Кто-то может быть здоровым, а кто-то может и не быть. У нас разное здоровье. Ты создан не для того, чтобы получить образование. Да, это все может быть, и здоровье, и богатство, и образование, но может и не быть. Но ты, какой бы ни была твоя жизнь, всегда должен помнить, твоя жизнь для того, чтобы ты стал святым и непорочным в любви. Ты для этого создан. И все, что случается в твоей жизни, в первую очередь для этого. Я когда-то был замыслен Богом, и Он привел меня в этот мир. И я иду по жизни. И есть отрезок моей жизни. На самом деле он очень короткий отрезок. Я прохожу через этот отрезок жизни, преодолевая трудности, обижаясь, прощая, борясь и так далее, для того, чтобы научиться быть святым и непорочным в любви, и для того, чтобы однажды со всеми другими искупленными увидеть новое небо и новую землю. Один автор очень красиво сказал о нашей человеческой жизни. Он говорит: наша жизнь в этом мире, она похожа на пребывание ребенка в утробе мамы. Вот эти 9 месяцев в утробе мамы. Ребеночек готовится для того, чтобы войти в настоящую жизнь. Вот эти вот 70-80 лет, которые мы проводим на этой земле, предназначены для того, чтобы в итоге мы были приготовлены к настоящей жизни. Обратите внимание, как Павел ёмко и красиво, по сути дела, в нескольких словах собирает воедино суть человеческой жизни, цель человеческой жизни. чтобы вы были святыми и непорочными перед Ним в любви. Сегодня некоторые христиане переживают то, что я называю условно искушением святостью. Мы хотим быть правильными и праведными. Павел через это искушение прошел, и в послании к филиппийцам он говорит о себе, что я по правде законный был непорочным. Иногда люди, которые переживают это искушение святостью и поддаются ему, они становятся чрезвычайно жестокими в своей святости. Я иногда говорю, что бывает такое христианство, как табличка на высоковольтном столбе. Знаете, там вот есть череп, две кости, и написано «Не влезай, убьет». Бывает такая святость по принципу «Не подходи, убьет». А Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы были святыми и непорочными в любви». Подлинная святость, подлинная праведность, она только тогда, когда она исполняется или исполнена любовью. И вот эта святость и непорочность, о котором здесь говорит апостол Павел, она в первую очередь касается двух сущностных характеристик Бога – долготерпения и прощения. Мы вот привыкли ориентироваться на святость по чисто внешним параметрам. Вот у него такая прическа, но, скорее всего, он святой. Или вот так одевается – это, скорее всего, признак особой святости. На самом деле святость, исполненная любовью, святость и непорочность, исполненная любовью, они в первую очередь проявляются в способности человека долго терпеть и прощать. И вот Господь вводит нас в эту жизнь, и я иногда кричу, переживая очередные трудности: «Господи, для чего я здесь?» А он говорит: «Сынок, две вещи, которым ты должен научиться в этом мире, чтобы приготовиться к миру тому. Ты должен научиться терпеть». Помните, Иакова мы сейчас проходим? Терпение должно иметь совершенное действие. И ты должен в этом мире научиться прощать. И я тебя буду так вести, не так, как ты хочешь, а так, как я хочу, чтобы ты научился терпеть и прощать, и любить. Вот для этого ты здесь». Обратите внимание, уже здесь Павел не прямо говорит о присутствии Духа Святого. В послании к Римлянам в 5 главе, в 5 стихе он говорит, что вот эта вот любовь, который Господь хочет наполнить нашу жизнь, она изливается в наши сердца Духом Святым, данным нам. Итак, Господь благословляет нас всяким духовным благословением, благословением Святого Духа. Как? Приводя в этот мир и пытаясь исполнить нашу жизнь своим Духом, дабы в нашей жизни, какой бы она ни была, легкой или тяжелой, проявлялся плод Духа, выражающийся в любви, долготерпении и прощении. Но я говорю: «Господи, послушай, но для чего мне это? Что за эксперимент надо мной? Ты меня дрессируешь как подопытное животное для того, чтобы я чему-то научился?» «Нет, — говорит Господь». И Павел продолжает эту мысль. Давайте мы дальше посмотрим. Он относится ко мне на моем жизненном пути, так как к своему сыну, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, предопределив усыновить нас себе. И здесь снова же Павел отсылает нас к мысли о Духе Святом. В послании к Римлянам в 8 главе, в 15 стихе апостол Павел пишет, что он, Господь, исполнил нас духом усыновления. И только поэтому мы знаем, что мы дети Божьи. То есть, посмотрите, Павел на протяжении всей этой хвалы Бога, он, по сути дела, размышляет о Духе Святом, потому что Дух Святой – это Бог, присутствующий в нашей повседневной жизни. Павел сравнивает вот это присутствие Духа Святого со столбом огненным и облачным, сопровождавшим народ Божий в пустыне. И он говорит, вот Дух Божий, как столб огненный и облачный, сопровождает вас во все дни жизни вашей. Дух Святой – это свидетельство Божьего присутствия в вашей жизни. И Дух Святой не просто сопровождает вас, Дух Святой формирует вас. Дух Святой напоминает вам, кто вы есть, вы дети Божьи. И для чего вы в этом мире есть? Для того, чтобы научиться святости и непорочности в любви. Но я снова же могу остановиться и сказать, Господи, я не понимаю. Моя жизнь, я в своей жизни не чувствую, как ты это все делаешь. Я не чувствую себя сыном или дочерью Божией. Я вот сейчас сижу здесь, я этого не чувствую. И я смотрю на свою жизнь, и я не вижу, чтобы в моей жизни больше любви стало. Я не вижу в своей жизни того, чтобы во мне стало больше терпения, больше святости, больше непорочности. Господи, где ты? Мы же люди, и мы склонны определять действия Божьи в нашей жизни, в первую очередь по нашему внутреннему опыту. Однажды ко мне подошла одна сестра и сказала, брат, пастор, меня Бог оставил. И я ее спросил, скажи, а с чего ты это взяла? Она говорит, знаешь, я уже целую неделю не чувствую его присутствия. Я говорю, давай вот мы сейчас прочитаем вместе с тобой стихи из Писания. Я открыл известные вам слова, где было написано, «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Я говорю, о чем этот стих? Она говорит, он о том, что Иисус с нами во все дни до скончания века. А ты мне что говоришь? Она говорит, он меня оставил. Я говорю, вот сейчас, дорогая моя сестра, все зависит от того, чему ты больше доверяешь. Своему внутреннему опыту, который говорит, что Иисус тебя оставил. Или слову, которое говорит тебе о том, что он с тобой. Я не заставлял ее сейчас что-то мне сказать. Я ее просто поставил перед выбором. Мы не всегда чувствуем присутствие Божье в нашей жизни. И очень часто наш внутренний опыт становится для нас определяющим. Но вот здесь апостол Павел обращает наше внимание на две вещи, которые мы не можем убрать из нашей жизни и которые являются самым сильным свидетельством того, что Бог продолжает быть с нами, что мы продолжаем быть Его детьми, что Дух Святой продолжает формировать наш характер. Давайте мы посмотрим на первое свидетельство апостола Павла. Итак, это 6 стих и дальше. «В похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным». И дальше Павел говорит, как же он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. И тут сразу же Павел отсылает нас к одному событию, которое ты до тех пор, пока ты христианин, не можешь игнорировать. Павел говорит не просто об усыновлении, он указывает нам на факт Голгофы. Да, ты можешь сегодня сомневаться. Вот сейчас ты можешь сомневаться в том, что Бог любит тебя. Ты сейчас можешь сомневаться в том, что ты ему не безразличен. Но до тех пор, пока Голгофа для тебя остается непреложным фактом, ты не можешь сомневаться в Боге. Другими словами, апостол Павел говорит, вот этот предвечный замысел Божий в отношении тебя, усыновление, которое он тебе подарил, это величайшая истина, и эта истина основана на том, что Бог сделал для тебя на кресте Голгофском в Иисусе Христе. Он искупил тебя, и здесь снова же вот есть такая непрямая отсылка к Ветхому Завету. Павел говорит, по сути дела, он поступил с тобой так, как он однажды поступил со своим избранным народом в Египте. Кровью Агнца были помазаны косяки дверей. И благодаря этой крови первенцы в израильских семьях не были уничтожены. Благодаря служению Бога для Израиля в Египте, Израиль был выведен из египетского рабства. Он получил освобождение от египетского рабства. Он перешел через Красное море и стал свободен. И когда он вошел в пустыню, через время у них возникли вопросы. Господи, а правда ли то, что ты нас любишь? Там же были котлы с чесноком и мясом. Там же было неплохо. Вообще, конечно, это очень странная идея, которая посещала израильтян, потому что, когда они думали о чесноке и мясе, почему-то они забыли о том, что их детей бросали в Нил на съедение крокодилам. Ну, вот так устроена человеческая память. И вот, когда они вошли в пустыню, и казалось, в пустыне все плохо, у них было сильное свидетельство, что Бог их не оставил, что Бог их любит. Почему Бог нас не оставил? Даже если сейчас мы не чувствуем Его присутствие. Почему Он о нас любит? Почему мы можем полагаться на Его милосердие? Но если Он язвами великими, чудесами великими вывел нас и освободил нас от египетского рабства, то даже когда мы сейчас в пустыне не испытываем Его присутствия, мы можем быть уверены, что вот этот Бог, который столько сделал для нас тогда, притом даром, этот Бог не оставил нас и не оставит и сегодня. Ту же самую логику использует Павел здесь. Он говорит, если Бог смертью и воскресением своего Сына даровал вам искупление и прощение. И, по сути дела, в Сыне Своем Он отдал вам все небо. И если вы в этом факте не сомневаетесь, то уж точно, что бы вы прямо сейчас не испытывали, вы являетесь усыновленными детьми Отца. Какая бы пустыня сейчас вас ни окружала, вы Его дети. Какие бы сложности вы сейчас не встречали в себе, вы все равно предопределены для того, чтобы быть святыми и непорочными. Какие бы ошибки вы сегодня не делали, Божий замысел в отношении вас не изменился. Он остается тем же любящим, любвеобильным Божьим замыслом. Если вы в это верите, что Иисус Христос умер именно за вас, для того, чтобы вас искупить, для того, чтобы вы получили прощение. Если это правда для вас сейчас, то и правда то, что та пустыня, которая может сейчас вас окружать, в этой же пустыне Бог с вами. Но апостол Павел обращает внимание еще на одну очень важную деталь. Вот, по сути дела, последняя часть его размышлений – в этой его хвале, она о Духе Святом. По сути дела, он еще говорит, давайте мы посмотрим на то, что делает Дух Божий в вашей жизни. Я говорю, так я же не вижу. Он говорит, как ты не видишь столб огненный и облачный в твоей жизни? И я говорю, Господи, а где он?
Я вот прямо так не вижу. И Павел обращает внимание христианина на действие Духа Святого. Ежедневное действие Святого Духа в его повседневной жизни. И когда ты вдруг ловишь себя на желании помолиться, это действие Святого Духа. И когда ты сегодня сидишь здесь, то Павел бы, смотря на вот это вот большое собрание, сказал: «Хвала тебе, Боже, в Духе Святом, что ты их здесь собрал, ибо Дух Божий их собрал». И для Павла, ну, об этом мы будем говорить дальше, для него церковь, вообще то, что церковь есть, для то, что люди могут быть вместе и называться братьями и сестрами, для него это было одним из ярчайших свидетельств того, что Дух Божий действует. И когда тебе хочется открыть Библию и почитать, это же не ты, это Дух Святой ласково побуждает тебя к этому. И когда твое сердце сжимается от боли, потому что ты видишь несовершенство твоей жизни, и тебе ты каешься, это же не ты, это Дух Святой. И когда ты прощаешь, и вдруг обнаруживаешь, что вот сердце, от сердца отлегло, и ты прощаешь, да не ты это Дух Святой. И Павел говорит, вот этот Дух, обратите внимание на 14 стих, он есть залог наследия нашего. Это очень, и тогда была понятная идея, она и понятна сейчас, когда я прихожу покупать, предположим, какую-нибудь недвижимость, и я говорю: хозяин, ну ты только не продавай, я тебе даю залог, задаток. И вот этот задаток – это свидетельство того, что я однажды куплю этот дом полностью. Ты только подожди, я соберу деньги, и я покупаю. Не продавай его никому другому. Вот тебе задаток, вот тебе залог. И Павел говорит, так же Господь в отношении каждого из нас. Он говорит: ты только подожди, ты только потерпи. Вот новое небо и новая земля, о которых я сказал – это реальность, я тебе обязательно их подарю. Это будет. А вот сейчас вот тебе залог, вот тебе задаток, Дух Святой, пребывающий в твоей жизни. Вот и только благодаря вот этому Духу ты можешь быть уверенным, что все, что я пообещал, но то, что ты еще не получил, но все, что я пообещал, оно будет твоим. Прислушивайся. Смотри, как Дух Божий действует в твоей жизни, и ты никогда не потеряешь надежду. Но когда мы читаем вот этот вот отрывок, иногда нам кажется, что, в общем-то, он о нас. Я читаю и думаю: вау, Господи, здорово! Мне нравится твой замысел в отношении меня, чтобы я был святым и непорочным в любви. О, Боже, да, я твой сын, как это здорово! И я настолько тебе дорог, что ты свое присутствие в моей жизни в Духе Святом обозначил. О, Боже, да, я, конечно, не последний человек в этом мире. На самом деле, этот отрывок не о нас. Этот отрывок о Боге. Поэтому апостол Павел и начинает его словами: «Благословен Бог Господа и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Этот отрывок, он напоминает нам об еще одном ветхозаветном событии. Вы помните, что в день Йом-Кипур Израиль собирался вокруг святилища. И когда они собирались вокруг святилища, уже не было главным, что делали они. Самым главным в тот момент было то, что делал первосвященник. И если вы вспомните 16 главу книги Левит, вы вспомните, что там Господь говорит, вам не надо ничего делать в этот день. Ваша задача – смириться и быть сосредоточенными на том, что происходит в святилище. Думайте о том, что происходит там. Прислушивайтесь к звону колокольчиков на одежде первосвященника. Ваша судьба решается в этот день не вами. Ваша судьба решается первосвященником. Будьте сосредоточены на нем, на том, что он делает, а не на своей жизни. А ваша задача – ничего не делать в этот день и быть смиренными. По сути дела, Павел, обращаясь к Ефесской церкви, говорит о том же. Послушайте, будьте сосредоточены на том, от кого зависит ваше спасение. Посмотрите на то, что Бог сегодня во Христе Иисусе делает для вас. И вот это самое главное. Все остальное абсолютно второстепенное. Мы народ, исповедующий служение Иисуса Христа во святом святых. И мы говорим, да, Он сейчас во святом святых. Так вот сейчас во святом святых, вот ту всю полноту небесных благословений, о которых здесь говорит апостол Павел, он хочет передать нам. Я могу сегодня быть зацикленным на брате. Я могу быть зацикленным на сестре, на их недостатках или на их достоинствах. Я могу не переставать думать о падении курса рубля. Я могу думать о том, что я могу потерять работу. Меня могут осаждать самые разные мысли. А апостол Павел говорит, слушай, остановись. Сегодня для тебя это не главное. Посмотри, что делает для тебя Господь в Иисусе Христе, Духом Святым. Мы живем в мире, где люди поклоняются успеху. Это Бог, который сегодня правит не только нехристианами, но и христианами. Мы очень многие вещи оцениваем в категориях успеха. Автомобиль, на котором ты ездишь, свидетельство твоего успеха или неуспеха. Работа, на которой ты работаешь, свидетельство твоего успеха или неуспеха. Количество денег, которые ты получаешь, свидетельство твоего успеха или неуспеха. Умеешь ты петь или не умеешь петь, это свидетельство твоего успеха или неуспеха. Есть у тебя семья или нет семьи, есть у тебя дети или нет детей, это успех или неуспех. В конце концов, ты можешь быть христианином, и даже искать духовного успеха и сравнивать себя с другими. А, он такой вот, ну, более праведный, чем я, значит, он более успешен, а я менее успешен. Вот Лисичный стоит здесь, говорит, а я не могу, значит, Лисичный более успешен. У нас много чего измеряется даже в церкви вот этой вот идеей успеха. Это тот Бог, которому сегодня поклоняются многие. А Господь хочет, чтобы мы поняли, что этот Бог недостоин поклонения, это идол, который умеет только разрушать человеческие жизни. Павел призывает церковь истолковывать события в своей жизни не в категориях успеха, а в категориях любви. Когда я истолковываю свои неудачи в категориях успеха, то я говорю, ах, какой я несчастный человек. Когда я истолковываю события своей жизни в категориях любви, я говорю, любящим Бога, все содействует ко благу. Почему Павел не говорит об успехе? Потому что он знает, что тот, кто найден Богом, какой бы ни была его жизнь, по определению успешен. Неважно, кто ты. Много ты получаешь, мало. Какую должность ты занимаешь. Абсолютно неважно. И Павел однажды это понял, и он говорит, ради него я от всего отказался, и все почитаю за ссор. Это ничто. А почему? А потому что он понял, что когда тебя встретил Бог на дороге жизни своей любовью и дал тебе высший смысл и высшую цель твоей жизни и усыновил тебя в Иисусе Христе, большего успеха в этом мире, во всей вселенной не существует. Все остальное по сравнению с этим не успех. Вот это успех, самый успешный, усыновленный, возлюбленный, формируемый Духом Святым Богом, Отцом по благодати Божией для вечной жизни. И коль для тебя уже там вечно предопределена, Господь задумал, Он мечтает об этом, не путевка в Таиланд и не в Индонезию, и не на Канары. Слушайте, каждому из нас Он дал путевку на новое небо и новую землю. И вот это самый великий успех. Мы предназначены, чтобы быть там, чтобы мы не переживали в этой жизни, только для того, чтобы мы были там, для того, чтобы этот величайший успех однажды во всей полноте стал нашим успехом. Однажды в одной школе, это было в Америке, должен был состояться баскетбольный турнир. И на этот баскетбольный турнир был приглашен школьник, который был величайшей, ну, восходящей звездой американского футбола, баскетбола. Он действительно играл потрясающе. И это было удивительно, что с ним уже ведущие баскетбольные клубы пытались заключить контракты. Обычно это происходит тогда, когда человек является студентом высшего учебного заведения. А с ним уже пытались заключить контракты. И все знали, что он приедет. Собралась большая толпа зрителей. Они заполнили все трибуны. Началась игра. И этот парень, восходящая звезда баскетбола, играл потрясающе. Но за несколько минут до окончания матча тренер остановил игру, указал этому супер-игроку на запасную скамью и ввел в игру другого игрока. Это был мальчишка, который тяжело болел. У него была опухоль головного мозга, ему сделали операцию, и по-особенному там вывели трубочки, дренаж, и у него постоянно скапливалась жидкость и в черепной коробке, и нужно было отводить жидкость, и у него были эти трубочки. Вот. Но этот мальчик очень хотел играть. Он приходил на каждую тренировку. Он играл как мог. Он собирал после тренировки мячи. Он мыл пол. Он мечтал об этом матче. И тренер вывел его, ввел в игру. Там нужно было сделать несколько бросков в кольцо другой команды. Он взял мяч. И казалось бы, вот эта звезда, и он должен был бросать, он бы попал. А этот взял мяч, первый раз бросил, не попал. Второй раз бросил и не попал тоже. Он попал только на третий или четвертый раз. И когда он попал, как обычно пишут в репортажах, трибуны взревели от восторга. Люди аплодировали этому мальчишке, стоя. В итоге в этом матче он был звездой. мы идем по жизни. Кто-то из нас звезды, а кто-то чувствует себя совсем не звездой. Но о чем пишет Павел? Бог настолько благ, Бог настолько любит, что Он не ориентируется на звезд. У Него все дети. И несмотря ни на что, Он дает каждому человеку уникальный шанс. Каждому. Есть люди, которые идут по жизни и только то и делают, что духовно спотыкаются. Ну, не получается у них жить хорошо и правильно, так как другим. Есть люди, у которых, ну, нет такого успеха, ну, такого вот, как мир называет это успехом. А Господь находит каждого из нас на дорогах жизни и говорит: «Сынок, доченька, где бы ты ни был, что бы с тобой ни было, как бы ты что ни ощущал, сегодня твой шанс. Выходи, ты в моей команде. Как бы ты себя ни ощущал, что бы ни говорил тебе окружающий мир, как бы ни воспринимали тебя, в моей команде ты равноправный игрок. В моей семье ты равноправный едок. И ты за моим пиршественным столом будешь сидеть вместе со всеми, потому что я такой Бог. Я тебя нашел, и я тебе даю шанс». Знаете, сегодня вот праздник жатвы, и я... Мне он всегда связан с одним. Я в детстве... Я жил в селе, у нас было 45 соток картошки. 45 соток! И вот это... Сопать, окучивать – это было все мое. Я до сих пор бурьян ненавижу. А у нас там ближе к речке, он еще такой был, стелился. Его невозможно было выполоть. А потом было время, когда мы картошку копали. Но это уже не я один это делал, вместе со взрослыми. И моя бабушка, она сортировала картошку. Крупную отдельно, мелкую отдельно. А вы знаете, бывают клубни, которые ровненькие, а бывают такие вот со всякими загогулинами. Вот. Она сортировала ее, очищала ее, и мы потом мешками это все носили в погреб. Но самое удивительное, что вся картошка, и маленькая, и кривая, и ровная, оказывалась в одном погребе. И более того, я... обнаружил однажды, что и маленькая, и кривая, и ровная, они одинаково вкусные. И когда мы ели картошку, вы знаете, вот те моменты, а бабушка умела ее очень вкусно готовить, в те моменты я уже не думал о бурьяне, который я ненавидел. Я говорил: ну какая вкусная картошка. Иногда мы думаем о жатве в контексте прополки бурьяна. И мы говорим: ой, скорее бы жатва, чтобы Бог эти сорняки все выдирал. А Бог же думает о жатве не так. Скорее бы жатва, чтобы сорняки выдрать. Господь-то думает о жатве не так, Он радуется. Он не о бурьяне думает, Он о плодах думает. Поэтому жатва – это время суда, да. Но жатва – это и время величайшей радости, когда вот этот Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным дарованием, будет смотреть на итоги своего труда и радоваться. Кто-то из вас сейчас подумает, а что он сейчас делает, когда он на меня смотрит? Радуется. Для Господа его дети маленькие, большие и ровные, кривые и с загогулинами. В любом случае остаются детьми, которые наполняют его сердце радостью. И каждый из нас сегодня радость для него. Я представляю себе родителей этого мальчишки, который так плохо играл, когда они смотрели на него, и он не забрасывал, не попадал в кольцо. Что в это время думал отец? Сынок, давай. Настоящий же отец не скажет: «У, мазила! У тебя руки не оттуда растут, смотреть лучше надо». Настоящий отец говорит: «Сынок, давай». А когда этот сынок все-таки попадает, настоящий отец прыгает от радости и кричит: «Попал!» Сегодня кто-то из вас в кольцо, может быть, не попадает. Кто-то из вас чувствует себя вот этой вот маленькой картошечкой или кривой и с загогулинами. А настоящий отец не унижает, не упрекает, а у него одно: сынок, дочь, давай, давай. И он будет 10 раз вместе с тобой: давай. И когда ты на 30-й раз все-таки попадешь, он не скажет: «Ну, наконец-то попал». Он скажет: «Ура, сын, дочь, попал, у него получилось». Чуточку больше в его сердце стало святости и непорочности, и любви. Чуточку больше он понял, как же он любим, и что он по-настоящему сын. Вот такой у нас Бог. И этот Бог сегодня, у него одна только забота – благословить нас и через нас весь мир. Вот об этом мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы сегодня вы действительно посмотрели на свою жизнь по-другому. Послушайте, все, что нас гнетет, все, что нас отвлекает, все, что лишает нас покоя, это не главное. Главное – это Бог, который смотрит на нашу жизнь и восторгается нами, и призывает нас: «Давай, давай, у тебя есть шанс, кем бы ты ни был, где бы ты ни был, и что бы с тобой ни было». Время для молитвы. Ну, а может быть, кто-то из вас хотел бы, чтобы о нем, ну, по-особенному помолились, потому что в кольцо уже 30-й раз не попадаете. Ну, идите сюда, мы будем за вас здесь молиться. Ну, если хотите, конечно. Время для молитвы, да, вот сейчас будем молиться, да. Все вместе будем молиться, да. Это понятно, что как бы многие еще хотели бы, но мы будем молиться за наших братьев и сестер и за каждого из нас. Господи, мы вот сейчас, вот правда, Боже, мы Тобой восторгаемся. Господи, Но на самом деле ты знаешь, что иногда мы и собой восторгаемся. Но ты знаешь, насколько хватает наших этих восторгов. Ты знаешь, Боже, что иногда мы унываем и чувствуем себя полными неудачниками. Потому что в этом мире всегда есть кто-то, кто нас, ну, хоть на ступенечку, ну, успешнее. У него что-то лучше получается, а у нас нет. И в духовном плане, и в других, и в материальных, и везде. Мы иногда чувствуем, что все не так, Боже, как мы хотели. Ну, Боже, ну вот ты удивительный Бог. Ты находишь нас, и для тебя наша 10-я, 20-я, 30-я ошибка ничего не значит. Потому что для тебя мы значим все. И вот сейчас, Боже, ты особенно благослови тех наших братьев и сестер, которые вот сюда вышли. Тех, которые не вышли, которые хотели, и даже тех, которые не хотели сюда выйти, ты их тоже благослови, Боже. И самое главное, Боже, ты вот сейчас благослови нас вот этим восторгом тобой, твоей удивительной любовью, твоим постоянным присутствием в нашей жизни, а особенно, Боже, восторгом Голгофы, той победой, которую ты там совершил. Мы, Боже, мы склоняемся перед тем, что ты сделал для нас на Голгофском кресте. И мы просто можем сказать, ну ты великий Бог. Отче, всю нашу жизнь, вот наши материальные проблемы, наши межличностные проблемы, наши физические проблемы, наши духовные проблемы, наши эмоциональные проблемы. Сейчас мы отдаем на самом деле тебе. Они ничего не значат по сравнению с тем, кто ты есть и что ты до сего момента делаешь для нас. Мы хвалим тебя, Боже. Мы восторгаемся тобой, Боже. Мы преклоняемся перед тобой, наш великий любящий Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.